поисках близких. На рассвете Хайран уже покинул дом. Слуги привели верблюдов и вместе с хозяевами отправились в дорогу. Хайран заботливо приготовил для пленников одежду и еду. Он пожалел, что не успел поговорить о своем деле во дворце правителя, а Кудзулу сказал, что, возможно, это и к лучшему. И действительно, почему надо было верить добрым побуждениям кушанского царя? Неужто только потому, что он принял буддийскую веру и должен следовать добрым советам великого Гаутама? Он бы послал к хранителю сокровищ. Узнав, как богат и чем торгует купец, хранитель сокровищ, прежде всего, стал бы искать свою собственную выгоду. Он бы потребовал немыслимый выкуп за рабов, объявив, что и они расстались недешево. Кудзулу уверял, что правитель редко соглашается вести разговоры с приезжими купцами. Он больше интересуется паломниками и святыми, которые прибывают сюда из дальних стран, чтобы увидеть храмы и монастыри, воздвигнутые кушанскими царями. А теперь тем более, когда болен его любимый сын, будущий наследник, и вовсе нельзя рассчитывать на его благосклонность. Ранним свежим утром улицы Каписы показались особенно красивыми и нарядными. То и дело сверкали золотые пагоды многочисленных буддийских храмов, а в тени зеленых рощ виднелись стены монастырей, дворцы вельмож, богатые дома купцов. Верблюды шли медленно и важно, словно озирая окрестности. Их вел старый седобородый погонщик, с которым Хайран совершил много путешествий. Погонщик шел молча и величаво, опираясь на свой видавший виды посох. Он с удовольствием рассматривал богатые и красивые строения Каписы. Смотрел и молча восхищался. Большая часть его жизни прошла в пустыне, но и там, в безмолвии и однообразии скудной природы, он находил свои красоты. Старый погонщик любил, например, восходы и закаты. Любил нежную зелень ранней весны в пустыне и радовался зеленому оазису, когда наставал час отдыха. Он с благодарностью окунал усталые ноги в прохладный источник, а потом, освежив себя, с удовольствием принимался за еду и пил воду, как нектар, посланный богами. За пределами города тропа, исхоженная верблюдами, изрезанная высокими колесами повозок и истоптанная маленькими копытами мулов, привела их к серым скалам, где слышался грохот молотов. Тогда Хайран велел остановиться, предложил своим спутникам остаться на дороге, а сам отправился к начальнику работ узнать обо всем. Он взял с собой мешочек со звонкой монетой и задумал начать свои переговоры с того, чтобы вручить этот мешочек. Так его учил Кудзула. Хайран застал начальника работ за утренней трапезой. «Ну что ж, как нельзя лучше», – подумал купец. Он подошел и представился. «Купец из Пальмиры?» – переспросил начальник, человек с красным и жирным от обжорства лицом. Глянув на его самоуверенную и наглую физиономию, увидев, как он самодовольно поглаживает свои пышные черные усы, Хайран решил не говорить ему о своем родстве с пленниками, а сделать вид, что ему просто нужно купить двоих для работы в его собственной каменоломне в Пальмире. А чтобы выбрать подходящих, он хотел бы посмотреть, как они работают. «Я занят». «Мне некогда водить тебя по каменоломне», — ответил грубо начальник. «Я должен дать много камня для нового храма. Больше, чем могут добыть эти ленивые твари». Протягивая кошелек, Хайран предупредил его, что не пожалеет денег, если начальник поможет посмотреть, как работают эти ленивцы. А за двоих ничтожных камнерезов он уплатит вполне достойно. Ведь не каждый день прибывает в Капису богатый купец из Пальмиры. Каписи далеко до той удивительной столицы, воздвигнутой в пустыне. Только джинны могли соорудить те прекрасные строения, которые возвышаются сейчас в Пальмире и радуют глаз каждого человека. Начальник даже ничего этого не слушал. Он не знал, что есть на свете богатый город Пальмира. Но кошелек возымел свое магическое действие, и Хайран получил в провожатые охранника, который должен был провести купца по всей каменоломне. Маленькие глиняные светильники давали неверный тусклый свет, позволявший рубить плиты. В глубине пещеры слышен был стук молотов, сопровождаемый стонами, иной раз вздохами или проклятиями. Хайран был озабочен, как здесь найти своих в этой темноте, в этой пыли и грохоте. Это было невозможно. Все были почти голыми, запыленными, потерявшими человеческий облик. Он прошел несколько вырубок и понял, что здесь ему никогда их не найти. Просто потому, что они уже стали совсем другими, неузнаваемыми. Сердце сжималось, глядя на этих несчастных. Он подошел к вырубке, где не слышно было стука молотов, потому что большая плита была уже выбита, и ее надо было вытащить на поверхность. Несколько человек, напрягая все силы, пытались столкнуть ее с места. Он ждал, удастся ли им это сделать, Или охраннику все же придется позвать людей на помощь. Тогда ему, Хайрану, можно будет спросить у этих несчастных имена своих близких. Хайран долго стоял вблизи и ждал. И, наконец, он дождался своего. В самом деле, охранник, увидав, что работа остановилась, с проклятиями побежал звать на помощь. А Хайран быстро в это время задал вопрос этим пленникам, протянув каждому по монете. О почтенном брате Хайрана они не слышали. А вот молодой пальмирец работает в пятой пещере. Там еще трудней, но он сильный и пока здоров. «Купи нас, добрый человек!» – взмолились бедные рабы. «Купи для другой работы! Мы уже потеряли здоровье, мы здесь погибнем!» Тусклый свет падал на плечо самого пожилого. Оно превратилось в сплошную кровоточащую рану и было засыпано серой пылью. Не было даже тряпки завязать эту рану. Несчастный уже много дней страдал от страшной боли. Умолял позволить ему сделать другую работу. Просил немного целебной настойки и тряпицу, чтобы смазать настойкой из трав. Но на все получал отказ. И вот он терпеливо сносил свои мучения. «Купи меня!» – просил несчастный. «Я вас не куплю!» – решительно отвечал Хайран. «У меня другие заботы!» И пошел к пятой пещере. К этому времени охранник привел несколько молодых здоровых рабов, и все они вместе сдвинули плиту и потащили ее к выходу из пещеры, где работали каменотесы. Лекарь Петихонсис из Египта. Хайран встретил его у входа во дворец кушанского правителя. Когда пришел туда после неудачных поисков брата и жениха Байт, он не нашел Забды в пятой пещере. Купец из Пальмиры лелеял мечту представиться самому правителю. Хотел угодить ему редкими товарами, которые, как ему казалось, никто еще не догадался привезти сюда. Он хотел просить его о помощи, но здесь же, в прекрасном саду, который окружал дворец, он узнал, что это невозможно. Увидеть правителя нельзя. Он в печали. Тяжко болен его любимый сын, наследник престола. Люди, пребывавшие во дворец кушанского царя с разными делами, в нетерпении ждали добрых вестей. Но вот появился человек, о котором все заговорили. Он призван спасти царевича. Он лучший из лекарей Египта. Посмотрите, какой он важный. Слуги несут драгоценные ларцы с египетским снадобьем. Он вылечит царевича. Это был Петихонсис. Хайран увидел пожилого человека в одежде египетского вельможи. Он приветливо раскланивался, и на его круглом добром лице вовсе не было никакой суровости. Просто он внушал доверие. Его темные веселые глаза приветливо смотрели на людей. Когда лекарь прошел мимо Хайрана, купец уловил запах аравийского ладана, который он привез ко двору кушанского правителя. Ему было приятно узнать, что даже такой знаменитый лекарь использует этот ладан, как египетские красавицы, вероятно, жует, чтобы рот наполнялся благоуханием. «Хочет быть приятным», — подумал Хайран. «А ведь так и должно быть. Лекарь должен быть приятным, должен прежде всего располагать к себе, ведь человек отдает в его власть свою жизнь. А что может быть дороже?» «Но где же я мог видеть этого человека? Не в Александрии ли? Мне решительно знаком этот широкий нос древнего египтянина и веселые огоньки в глазах. Нет, не в Александрии я видел его, где-то здесь. Я говорил с ним. Что за наваждение?» «В этих ларцах редчайшие целебные травы. Они растут только в Египте», — говорил своему собеседнику какой-то важный господин. И Хайран тут вдруг вспомнил своего спутника по каравану, к которому он обратился, когда Сфрадис была очень плоха, и надо было добыть целебные настойки. «Это он разгадал лихорадку у маленькой рабыни и помог ей своим лечением», — подумал Хайран. Стоящий неподалеку почтенный старец, настоятель буддийского монастыря, на вопрос собеседника, каковы надежды, ответил. «Мне известно, что гонец его высочайшего величества был послан в Перейду на поиски искусного лекаря. Там, при дворе сасанидов, он встретил египетского лекаря, который спас невестку царя царей. Гонец умолил египтянина поехать ко двору кушанского правителя, в Капису, ведь лекари Египта знают тайны врачевания фараонов. Эти тайны записаны в древних папирусах. Тысячи лет оберегали эти тайны жрецы египетских храмов. Они записывали во всех подробностях редчайшие случаи заболеваний и усердно перечисляли те целебные травы, коренья и плоды, которые оказались чудодейственны. Вот, имея эти папирусы, лекарь владеет бесценным кладом. Я думаю, что Петихонсис знает тайны египетского врачевания. Тем он и прославлен». «Мне говорили, — отвечал собеседник, — что в очень давние времена фараоны посылали своих лекарей в другие страны, и что эти посланцы фараона делали свое доброе дело. Нередко это приводило даже к дружбе враждующих стран. Наберемся терпения. Посмотрим, что сделает Петихонсис, ведь от этого человека зависит и наше благополучие». «Так вот он кто. этот скромный, приветливый человек? Он призван спасти царевича, а в пути помог рабыне? Удивительно это, подумал Хайран. Глядя на белую мраморную лестницу, которая вела в покое царевича, Хайран размышлял о судьбе человечества и о судьбе жениха Байт, который, быть может, тащит сейчас на своей спине такие же громадные плиты из белого мрамора, какими был выложен двор. Лестницу охраняли нарядно одетые молодые воины с копьями в руках, подобно тому, как они ровными рядами стояли у священной лестницы персидского царя Дария во дворце Персеполя. Но то было так давно, что уж и забыто. Только рельефы, сделанные рукой искусственного мастера, напоминают о тех временах. И Хайран, видевший эти рельефы, вспомнил сейчас о них. Тем временем Петихонсис поднялся по этой лестнице в сопровождении своего слуги и вошел в просторные покои, сверкающие мрамором, золотом, драгоценными камнями. Высокие окна с золотыми решетками пропускали мягкий и приятный свет. Лучи солнца освещали деревянные колонны, украшенные причудливой резьбой. Отражались в золотистых сердоликах и лиловых аметистах, которыми были выложены спинки удобных мягких кресел. Ножки и подлокотники были выточены из драгоценного черного дерева и украшены резьбой из слоновой кости. Тисненные золотом мягкие кожи были использованы для сидений. Повсюду стояли маленькие столики, уставленные прохладительными напитками в золотых и в серебряных сосудах. Посреди этой большой и красивой комнаты журчал фонтан, а вокруг него стояли катки с редкостными растениями, привезенными из Греции, Эфиопии и Италии. В глубине алькова на ложе с золотыми спинками лежал царевич. По обе стороны мерно и ритмично опускали свои опахало слуги. Было прохладно и благоуханно, но больной стонал, и сидящий у его изголовья отец не спускал глаз с худого, изможденного лица царевича. Петихонсис склонился в низком поклоне перед царем. Суровое и властное лицо, обрамленное длинной черной бородой, богато расшитое золотом и жемчугами царской мантии, сверкающие драгоценными камнями перстни и браслеты, все должно было вызывать трепет. Но Петихонсис, без всякого волнения, очень спокойно, с достоинством, попросил великого правителя оставить его наедине с больным, дабы лучше вникнуть в причину недуга. Когда Альков покинули слуги с опахалами и старый лекарь, который жил при дворце и опекал царевича со дня рождения, Петихонсис стал осматривать больного царевича. Юный принц был покрыт какой-то красной сыпью с головы до пят. Страшный зуд мучил его и не давал уснуть. Чтобы успокоить себя, он велел слуге стоять у постели с золотым ножом в руках и время от времени чесать ему пятки. На расчесанных пятках образовывались раны. Старый лекарь, решив, что перед ним разновидность страшной черной болезни, от которой никто никогда не выздоравливал, обрек принца на гибель. Врачеватели, приглашенные издалека, выслушав рассказ старого лекаря, соглашались с ним. И получалось так, что никто не предложил принцу того лечения, которое могло бы ему помочь. В полном отчаянии по совету настоятеля буддийского монастыря обратились к колдуну из брахманов. Он и лечил принца этим утром. Выслушав жалобы больного, полуголый старик с амулетом на груди прежде всего установил причину болезни и назвал ее. Оказалось, что накануне того дня, когда царевич заболел, на него упала тень голодной птицы. Уберечься от этого невозможно, но можно вылечить. И колдун решительно принялся за лечение. Он взял корешок пальмировой пальмы, потер его куркумой, вымыл в воде и положил на поднос. Потом старик обвязал корешок пятицветным шнуром и стал обкуривать его кадилом. После этого он 108 раз повторил заклинание, положил корешок в коробочку и, потребовав золотую цепочку, повесил эту коробочку на шею больного царевича. Уходя, он пообещал, что болезнь отступит, потому что сказанное им 108 раз заклинание всегда помогает в таких случаях. Впрочем, он попросил, чтобы заказали ювелиру золотой валик, куда будет положено новое заклинание в случае, если это не поможет. Новое заклинание колдун торжественно обещал произнести над больным 1008 раз. Петихонсис внимательно осмотрел больного, прислушался к его дыханию. Приложил прохладную руку к колбу царевича и, убедившись в том, что жара нет, попросил его вспомнить, не съел ли он перед болезнью каких-либо заморских плодов, каковых ему прежде не приходилось есть. «Это не имеет отношения к моей болезни», — отвечал сердито царевич. Он был зол на весь белый свет. С тех пор, как он заболел, прошло уже 12 дней. Целых 12 дней, а ему никто еще не сумел помочь. Неужто великое Кушанское царство не имеет искусных лекарей? И зачем привезли к нему этого улыбающегося, непонятно чему, египтянина, который представления не имеет, как ему, царевичу, все надоело, и как он устал от бессонницы, непрестанного зуда, как ему плохо? Однако я все же попрошу его величество вспомнить, не было ли за столом заморских плодов накануне болезни, повторил Петихонсис. Мне и вспоминать нечего, отвечал также сердито царевич. Я ем каждый день сочные ароматные плоды, доставленные мне из Эфиопии. Они мне нравятся, и я предпочитаю их всяким другим плодам из Тарского сада. Когда же эти плоды были доставлены его величеству? Может быть, 2 недели назад? Пожалуй, что так, согласился царевич. Это было в тот день, когда я собрался на охоту, ровно 13 дней назад. Я очень благодарен его величеству за точный и прекрасный ответ. Больше мне ничего не нужно. Я принимаюсь за лечение, но, ваше величество, у меня будет покорнейшая просьба, прошу мне не отказать. Я попрошу ваше величество, начиная с сегодняшнего дня и впредь, никогда больше не прикасаться к эфиопским плодам. Я думаю, что это они стали причиной несчастья. Они вызвали эту сыпь с зудом. Зуд стал причиной бессонницы. Ну а бессонница стала причиной слабости. Ну а слабость стала причиной общего дурного состояния и печали. Но все это пройдет, ваше величество. Я принимаюсь за лечение. С этими словами Петихонсис позвал своего слугу с резными ларцами и стал извлекать оттуда всевозможные вещи, необходимые ему для исцеления больного царевича. Он взял маленькую алебастровую чашу, положил в нее растертые в порошок листья мандрагоры, прибавил немного пшеничной муки, залил все это ароматным маслом, которое хранилось в ларце в темном стеклянном сосуде с пробкой. Смешав все это маленькой ложкой из слоновой кости, он стал смазывать раны на ногах больного. «Но этого мало, чтобы смазать все тело!» – воскликнул царевич, чувствуя успокоение от приложенной к ранам мази. «Этого снадобья и не нужно для всего тела», – отвечал Петихонсис. «Для рук и лица мы возьмем другое снадобье». И лекарь взял из другого ларца натертый мелко корень цикламена, смешал его с медом и оливковым маслом, тщательно растер в большой серебряной чаше и стал смазывать руки и плечи царевича. Вызванные звоном серебряного колокольчика слуги тотчас доставили царевичу виноградного сока, печеного цыпленка и свежайшую форель из царских прудов. Все это лекарь велел съесть тут же при нем. И когда царевич весело рассмеялся, Петихонсис понял, что все сделано хорошо, точно так, как сказано в древнейшем папирусе. А этот папирус сохранился со времен царствования царицы Хатшепсут, которая была прославлена необычайной красотой, а умом и смелостью превосходила многих потомков. Единственная женщина-фараон в истории Египта, она первая догадалась отправить свои корабли в загадочную страну, Пунт, чтобы получить для своих дворцов и храмов драгоценное черное дерево, слоновую кость, страусовые перья, золото и серебро, да еще черных рабов. Папирусы жрецов, сохранившиеся со времен Хатшепсут, давали бесценные советы египетским лекарям. Петихонсис, изучивший эти папирусы, на опыте убедился в том, что в них много полезного. А теперь позовем великого и могущественного кушанского царя и порадуем же его доброй вестью, сказал Петихонсис царевичу. Я знаю, что все дурное пройдет, и молодой царевич вернется к своим занятиям здоровым и веселым. Впрочем, я готов побыть здесь несколько дней, пока залечатся раны и пока исчезнет сыпь. «Один ученый человек из греков приходит ко мне через день», — сказал царевич. «Он рассказывает мне о разных странах и народах, чтобы я знал, какие послы, из каких стран желательны для великого кушанского царства. Мы ведь ведем торговлю со многими странами. Наши купцы торгуют с городами Сасанидов и Рима, возят товары в далекую Ханьскую империю, бывают в греческих городах Понта. Посмотри-ка, хоть вот на эту золотую чашу со скифами ее привезли». Из Пантикопея, а вино из Оливии. Отличное вино, кстати. Попробуй. Царевич протянул лекарю золотую чашу, которая стояла на столе у постели, и продолжал. Среди других почетное место занимает великая древняя страна Египет. Я слышал от своего мудрого грека много примечательных историй о древних фараонах, о пирамидах, о сфинксах. Настанет день, и я прибуду с посольством в эту великую страну. Тогда я вспомню твое искусство врачевателя, почтенный Петихонсис. А пока я велю вознаградить тебя по достоинству. Не покидай наш дворец до того дня, когда я почувствую себя полностью здоровым. Но и сейчас мне уже лучше, хоть и прошло немного времени с тех пор, как ты открыл свои волшебные ларцы. Рабы спасены. День показался им бесконечным. Байт и Сфрадис напрасно ждали Хайрана вблизи каменоломни. Напрасно они старались представить себе, как на пыльной дороге покажутся трое, двое грязных и оборванных. Впрочем, нет. Нет, в таком виде их нельзя будет водить по улице без охраны. Должно быть, Хайран взял одежду. Он велит слугам доставить туда воды, еды, накормит несчастных, поможет им помыться и надеть чистое платье, припасенное вчера на базаре в Каписе. «Знаешь, Спрадис, — говорила Байт, — мой Забда был самым красивым юношей в Пальмире. Признаюсь тебе, я люблю красивых людей. Я и тебя полюбила за твою красоту. Правда, не только за красоту лица, еще за красоту души, милая моя Спрадис. Я вся дрожу от нетерпения. Дождусь ли я встречи с моим милым Забдой? Я так тревожилась, когда узнала, что он отправляется в Александрию. Но это было нужно для благополучия всей их семьи. А отец Забды должен был уехать в Афину. Там были какие-то дела. Все куда-то ездили, куда-то торопились. Только я сидела дома и всех ждала. Я даже и не знала о том, что мой милый Забда вздумал поехать в Рим смотреть бой гладиаторов. Правда, еще год назад он говорил мне, что мечтает увидеть это зрелище, как печально, что это скромное желание стало причиной его гибели. «Нет», — сказал Спрадис, — «только принесло несчастье. Но это несчастье уже скоро пройдет. Вот-вот они покажутся на дороге. Как я буду рада, моя дорогая сестрица Байт. Я представляю себе, какую свадьбу вы отпразднуете, когда вернетесь в Пальмиру. Мне хотелось бы побывать на таком большом празднике, но так получилось, что надо торопиться в дом отца. Байт, моя прекрасная сестрица, прошу тебя, если они покажутся сейчас очень грязные, голые и несчастные, какими были мы, не пугайся, знай, что все дурное уже позади. Пусть бы только показались, не правда ли, Байт?» Когда же на дороге показался Хайран, уныло опустивший голову, Байт горько заплакал. «Все пропало, сестрица Спрадис, нет мне счастья, погиб мой милый Забда. Ах, как я несчастна! И зачем только он вздумал покинуть Александрию? Милая Спрадис, все пропало, как я несчастна!» «Нет, не все пропало», — сказал Хайран, увидав плачущую дочь. «Наоборот, я узнал, что молодой человек из Пальмиры работал на этой каменоломне и был здоров всего лишь несколько дней назад. Я уверен, что это Забда. Сейчас его перевели на другие работы. Рабы прокладывают дорогу в горах. Завтра на рассвете мы отправимся туда и найдем наших дорогих. Не плачь, Байт. Ты так хорошо вела себя в пути, не плакала, не причитала, не жаловалась. Я гордился тобой, моя доченька. Я многое сделал, чтобы спасти наших любимых. И мы их найдем, вот увидишь, мы их найдем. Непременно». Они вернулись в дом Кудзулы, уставшие и опечаленные еще больше прежних. Кудзула всячески утешал. Он пообещал помочь, если в горах не отыщутся бедные пленники. Когда уснула заплаканная Байт и задремал Хайран, вдруг появилась Сита с кошкой, и, усевшись рядом с Фрадис, стал рассказывать о своем богатом женихе, о нарядах и украшениях, которые куплены ей к свадьбе. Фрадис слушала, с трудом сдерживая желание убежать. «Лучше слоняться по улицам, чем слушать эту несносную хвастунью», — думала про себя Фрадис. А Сита все говорила, и вдруг поднялась, злобно посмотрела на Фрадис и ушла. Фрадис была этим озадачена даже больше, чем противной болтовней. Потом Сита много раз заглядывала в комнату для гостей. Она явно искала Байт, и когда она застала ее одну, она заговорила горячо и убежденно, словно то, о чем она говорила, нужно было для спасения жизни. «Байт, я хочу тебе помочь в одном важном деле. Может быть, ты не знаешь, что твоя подруга Фрадис – настоящая воровка. Рабыня не может быть другой. Она тебя обворовала после того, как ты сделала ей столько добра. Ты не должна отпускать ее без выкупа. Отец у нее богат. Пусть платит тебе побольше. Но прежде чем он это сделает, ты прогони ее на задворки. Не пускай в свою комнату». «Остановись!» — крикнула Байт. «Как ты смеешь говорить такие дурные слова? Как ты можешь так обращаться с гостями, которых пригласил в дом твой отец? И тебе не стыдно порочить хорошего человека? Почему ты назвала маленькую Фрадис воровкой? За воровство полагается тяжкое наказание, и ты, не щадя людей, возводишь клевету?» «Она стащила перстень, который я тебе дала», — крикнула Сита, разозленная словами Байт. «Я увидала свой перстень на ее руке. Она украла, а ты говоришь, клевета». Сита залилась слезами, а потом завизжала, швырнула кошку и стала рвать на себе платье. Она возненавидела и Байт, и Фрадис, и отца, который привел в дом этих людей. Она не слушала слов Байт, которая говорила ей, что перстень подарен девушке, что он слишком мал и не полез даже на мизинчик. Сита рыдала. «Успокойся», — говорила Байт, растерянная и опечаленная случившимся. «Не плачь, Сита. Прими от меня в подарок вот этот индийский браслет с золотистыми сердоликами. Он принесет тебе счастье». Невозможно было придумать лучшего способа успокоить жадную Ситу. Подарок сразу же привел ее в чувство. Она поблагодарила, взяла браслет и, подобрав испуганную кошку, пошла к себе. На следующий день, ранним утром, слуги Хайрана вместе с верблюдами ждали у калитки дома Кудзулы. Снова все отправились в путь. На дороге, ведущей к горному перевалу, они должны были найти рабов, посланных чинить обвалы. Здесь уже легче было рассмотреть работающих. Одни таскали огромные валуны, принесенные селем, другие расширяли дорогу, разбивая молотом твердую породу скал. Снова, как и вчера, Хайран пожелал оставить байт неподалеку, а сам со слугой пошел к начальнику работ. Как и вчера, он протянул полупьяному начальнику работ кошелек с монетами кушанских царей и попросил разрешения посмотреть и подобрать себе двоих рабов, чтобы купить их. На этот раз Хайран не стал рассказывать про Пальмиру, не стал объяснять, для чего ему нужны рабы. Он только сказал, что и сам привез в Капису искусственных ремесленников, рабов, купленных в Александрии. «А кому ты уплатишь за этих ничтожных?» – спросил охранник. «И кто прикажет мне выполнить твое желание?» «Разве мой кошелек и не приказал тебе выполнить мое желание?» – спросил купец. «Если ты сделаешь все как надо, я уплачу тебе за двоих. Это будет побольше того, что ты получил сейчас. А я-то знаю цену этому товару. Ты подумай. Да поскорее. Я тороплюсь». «А мне и нечего думать. Я согласен. Дай мне все, что положено. За двоих». «Так надо ж наперед выбрать!» – воскликнул Хайран, потеряв терпение. Человек, от которого зависела судьба его близких, был настолько пьян, что с трудом произносил слова. «Но если он в этот ранний час уже ничего не соображает», – подумал Хайран, – «что ж будет потом?» Он с опаской посмотрел на пьяницу, как тот поднял тяжелый глиняный сосуд и приложил горлышко ко рту. «Я занят. Я не пойду показывать тебе товар», – рассмеялся начальник работ пьяным смехом. «Мои помощники пошли выполнять мое поручение. Ступай-ка сам и выбирай себе красавчиков, каких хочешь. Только не обижайся. Они обленяли на этом знойном солнце, сам понимаешь. А если попросят у тебя еды и воды, не обращай на них внимания. Эти попрошайки всегда недовольны. Они плохо работают, и мрут, как мухи. И вообще, они мне надоели. Почему ты пожелал купить только двоих? Купи десяток. Я продам дешево. Право». Такой долгий и непривычный разговор с тяжелым сосудом вина в руках оказался не по силам начальнику работ. Он вдруг повалился на бок, кувшин грохнулся о землю, и глиняные осколки оказались в большой луже вина. Хайран не стал дожидаться, когда очнется охранник, и, может быть, предложит по дешевке 20 или 30 рабов. Он пошел к работающим, довольный тем, что рядом нет охраны, и что можно свободно разговаривать с рабами. Когда он очутился за поворотом дороги и увидал узкую тропу, нависшую над глубоким ущельем, он понял, почему не нужна охрана. Там некуда бежать. С одной стороны узкой тропы высокая обрывистая скала, с другой стороны глубокое темное ущелье. «Но если раб рассердит властелина, который целыми днями опустошает амфоры вина, — подумал Хайран, — то такому рабу угрожает верная смерть. Достаточно всего лишь его столкнуть вниз. Неужели здесь, среди этих несчастных, находится Забда? В пещерах было страшно, было темно, душно, пыльно, было тяжко. Но здесь еще хуже, еще страшнее». Тут же у края тропы трудились какие-то пожилые бородатые люди. Когда Хайран подошел к ним, самый старый из них, человек с всклокоченной бородой, с красным шрамом на лбу, почти голый, с грязной повязкой на бедрах, вдруг прошептал что-то странное. «Хайран, ты ли это? Мой спаситель? Мой избавитель?» Протягивая руки, несчастный повторял эти слова и шел на Хайрана, словно лунатик. Хайран испугался, ему показалось, что раб хочет столкнуть его в пропасть. «Остановись!» – закричал Хайран. «Кто ты такой? Откуда ты меня знаешь? Но если ты знаешь меня, то, может быть, ты знаешь несчастного Забду или моего дорогого брата. Я за ними пришел». Человек со шрамом упал на землю и зарыдал громко и отчаянно, содрогаясь всем телом. Когда Хайран подошел к нему, он поднял свое изуродованное лицо и сказал не очень внятно, но так, что можно было его понять. Он сказал: «Всмотрись в мое лицо. Разве ничего не осталось от прежнего красавца Забды, жениха твоей дочери? Ну, посмотри». Хайран поднял его, потрогал искалеченное лицо и стал его рассматривать. Лицо было в болячках, неузнаваемо, но полные слез глаза были глазами Забды. Хайран понял это, и перенести такой удар было так тяжко, что ему вдруг показалось, будто горы закружились вокруг него в какой-то дикой пляске. Он сказал Забде: «Держи меня, я могу упасть в ущелье. Выйдем на широкую дорогу, и ты скажешь мне, где мой брат». Они обошли повороты, тогда Забда сказал, что брат повредил ногу и уже много дней лежит неподвижно. «Если охранник позволит, то они пойдут сейчас туда, ко второму повороту. Там стоит навес, и там ночуют рабы, выполняющие эти дорожные работы». Когда они проходили мимо начальника работ, Хайран увидал, что пьяный властелин все еще спит. Беспробудно. Его храп оглашал окрестности. Купец сделал знак Завде, чтобы тот молча прошел мимо. Они отправились к месту ночлега рабов. Хайрану не терпелось увидеть брата. Он думал о том, как страшно изменился молодой, здоровый Завда, и что могло случиться с пожилым братом, который не имел сил выполнять такую тяжелую работу. Они пришли под навес и увидели седого, изможденного человека, покрытого болячками, с ногой, сильно распухшей и посиневшей. «Брат мой!» – воскликнул Хайран. Он бросился обнимать грязного незнакомого человека, который нисколько не был похож на всегда веселого брата с румяным круглым лицом. «Брат мой, я вызволю тебя, ты будешь свободен и будешь здоров. Но можешь ли ты подняться, мой бедный брат?» «Увы, увы», — прохрипел несчастный. Он был так же простужен, как и Завда, и настолько лишился голоса, что его с трудом можно было услышать. «Я уже несколько дней не могу подняться. Нога превратилась в бревно, она мне непослушна. Боюсь, что мне уже никогда не подняться. Спасибо, брат, за то, что ты пришел проститься со мной. Ты похоронишь меня, а если оставишь, не дождавшись моей смерти, то знай, что рабов не хоронят, а выбрасывают шакалу. Не говори о смерти, брат мой, я заберу тебя на носилках. Ты будешь доставлен в дом, где лучшие лекари-каписы будут лечить тебя. И не думай о смерти, мой бедный брат. Только горестно мне показывать вас моей байт. Боюсь, что она лишится разума от горя. Впрочем, мои слуги принесли одежду для вас, а воду мы потребуем у начальника работы. Если уж он хочет поживиться, то пусть выполнит все наши требования. Завда молча слушал Хайрана. Он уже перестал плакать и ждал того мгновения, когда начальник работы отпустит его вместе с Хайраном. Он боялся, что тот не захочет его отпустить, и приезд Хайрана окажется напрасно. «А ты уверен, Хайран, что все сбудется? Что я снова увижу мою байт?» — спросил он тихим, слабым голосом. «Во всем уверен. Еще немножечко терпения. За деньги можно многое сделать». Хайран позвал слугу и велел попросить у охранника побольше воды, да позвать бродобрея, которые обслуживают охрану. Сам он поспешил к начальнику работ. Хайран застал его уже сидящим на коврике и поедающим жирные куски баранины. При виде увесистого кошелька начальник работ оживился и стал очень приветливо приглашать Хайрана присесть. Он обрадовался просьбе Хайрана соорудить носилки для больного раба, который не может подняться. «Ты не бойся покупать больного раба, он выздоровеет. Я уступлю тебе его дешево, и носилки велю сделать сейчас же. И этого пальмирца уступлю, я добрый и покладистый человек, со мной легко договориться. Ха-ха-ха!» — сказал он, перебирая монеты кушанских царей. Подсчитав содержимое кошелька дважды, он улыбнулся Хайрану и спрятал кошелек за пазуху. «Боюсь уронить», — сказал он Хайрану. «Тружусь здесь целыми днями с больной головой. Ой, все здоровье потерял на этой работе. Однако я велю сделать носилки, и воды дам много. Я добрый человек». Он было поднялся, чтобы позвать кого-либо из охраны, но тут же повалился на свой коврик и уже сидя стал кричать, дабы поскорее пришли помощники. Когда бродобрей срезал длинные космы у бывших рабов и побрил, когда слуга Хайрана помыл их и надел на них привычную им одежду, Хайран увидал, что вызволенные им из рабства пленники все же похожи на себя, хоть и очень больны и замучены. Он решил привести их в дом Кудзулы и тотчас же отправиться во дворец, чтобы найти египетского лекаря Петихонсис. Хайран был уверен, что такой искусный лекарь вернет здоровье и брату, и Забде. Сейчас в чистой хорошей одежде Завда уже не выглядел таким ужасным, но лицо его было в болячках и шрам на лбу мешал узнать прежнего красивого Завду. Вскоре принесли носилки для брата. Слуга привел верблюдов. Все двинулись в путь навстречу Байт и Сфратис. Наконец-то они встретились. Байт и Завда. Байт бросилась к своему возлюбленному и горько заплакала. Как не предупреждала ее Сфратис, что можно ждать самого неожиданного. Но когда Байт услыхала едва уловимый шепот Завды, увидела его израненное лицо, когда склонилась к носилкам с беспомощным дядюшкой, которого она знала всегда веселым и деятельным человеком, она не на шутку испугалась. «Это пройдет, пройдет», — повторял Сфрадис, пытаясь утешить плачущую Байт. «Не горюй, сестрица. Я видела и похуже больных, а они при мне выздоровели. Право же, через несколько дней ты их не узнаешь. Хрипота так естественна для человека, лишенного всякой одежды прохладной ночью. Не плачь, милая сестрица, прошу тебя. Раны заживут, они не страшны. Все будет хорошо. Главное — свобода». Они двинулись в путь. Байт и Завда рядом. Они не спускали глаз друг с друга. Завда улыбался, любуясь красивым лицом Байт. Сфрадис сопровождала носилки. Она то и дело останавливалась и спрашивала, не хочет ли больной пить, удобно ли ему. Ответа она не слышала. Больной стонал и был в забытии. Хайран едва держался в седле. Силы вдруг покинули его, и, когда желаемое было достигнуто, он не почувствовал себя счастливым. Слишком много горя перенесли его близкие. Как ему теперь помочь?